«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья! Телеграм-канал Якименко, телеграм-канал Соловьев, рады вас приветствовать. Выходите срочно, смотрите Соловьев Лайв на Ютубе. Доставьте нам радость. Нам нравится, когда вы нас смотрите и когда вы нас слушаете на Вести ФМ. Полный контакт. Ну что, можно сказать, что уровень безумия побеждает. Мировой маразм развивается, и 2020 не прекращает нас удивлять, каких еще гадостей подкинет этот год. Борис, ну что происходит, что радует? Вчера вы объясняли людям, не знаю, смогли ли они понять, я посмотрел, как вчера поехали к белорусскому посольству в Москве, посмотрели на хабаровчан, ставших белорусами и готовящимися в любой момент времени выбрать любую одежду, как только им прикажет их хозяин Ходорковский.
Да, добрый день.
Да, опять-таки, речь не, о настоящих хабаровчан и не о настоящих белорусах, для тех, кто плохо понимает иронию.
Разумеется. И картинка, конечно, была такая в миниатюре. Это примерно то, что если приобретет масштаб так умноженный на 100, то мы можем наблюдать очень во многих местах. То есть мне показалось, что это, знаете, вот такая очень опасная вещь, потому что очень многие у нас сегодня, судя по разговорам, по всему прочему, и вообще по той логике, которую я наблюдаю у многих людей, власть придержащих, им все кажется, что мы от этого каким-то образом защищены. Что, в принципе, у нас все серьезно, надежно и так далее. Но на самом деле это совсем не так. Что у нас провокаторов и предателей очень много, и они, вот мы видим, как это работает в миниатюре, как организуется это все подается, они пока осторожны. Мне очень понравилось, кстати, что, например, они пытались каких-то провокаторов прогнать, кроме того, поорали какое-то время Хабаровск, а потом кто-то стал там в толпе говорить, не надо, давайте потише, эту тему мы, не берем. То есть это такой протест, конечно, пока очень интересно выглядящий. Давайте так попротестуем осторожно, чтобы и кофе латте не расплескать, и в ресторанчик за углом вовремя успеть, и початиться, и отчетик послать. В общем, все замечательно. Но на самом деле мне представляется, что, во-первых, вот этот Хабаровск и то, что происходит у белорусского посольства и в Беларуси сегодня связано напрямую. То есть мы наверняка найдем общие корни этих процессов где-то. А во-вторых, это в любой момент может нас коснуться. Главное, чтобы был повод. Вот в Бейруте это взрыв. У нас может быть что угодно. И все это начнется. Тем более, я подчеркиваю, все уже провокаторы и предатели готовы. Мне кажется, что здесь есть какое-то преступное легкомыслие. Вот я чувствую, которое ощущается этим процессом. Тем более, что мы видели в Беларуси. Хорошо, Лукашенко не набрал 80%. Мы вчера это обсуждали как раз с людьми, с человеком из Беларуси. Но он набрал, по любым ощущениям, он свои 30-40% набрал.
То есть он набрал больше, чем любой люди... его конкурент. Ну, то скажем так.
Да, ну просто это по социологии. Потому что 30% людей в любой ситуации голосуют за уже существующего кандидата. Просто потому что... они боятся каких-то резких движений, перемен и так далее. В этом человеке они уверены. Где те люди, которые, вот, а выбор которых сегодня вытирают ноги на улицах Минска, вот эти протестуны? Почему они не вышли на улицах? У нас была Болотная, вернее, и напротив нее Поклонная, которая именно которая решила все вопросы и показала, что мы не позволим с нашим выбором так поступать. В Киеве были попытки какие-то что-то типа антимайдана. А почему в Беларуси совершенно спокойно вот так люди относятся к тому, что вот их выбор просто таскают по улицам?
А если вся Беларусь против Лукашенко, почему выходят только ночью? И сравнительно все-таки небольшое количество людей. Но если вся страна так против вот Лукашенко, почему они не выйдут днем, утром, при этом мирно? Мирно.
Да, совершенно верно. Потому что почему обязательно надо бить полицию? Ведь если бы вышло какое-то наверняка спокойное шествие, что бежало вот эта Тихановская? Ей что, угрожали тюремными сроками? И человек, набравший вот свои 8%, его по определению с ним уже ничего нельзя сделать. Он законный, легитимный участник президентских выборов. Зачем вот этот фарс с бегством, с каким-то рыданием на глазах? Это что, этот человек пытался... То есть он претендовал на то, чтобы управлять страной вот так в слезах и соплях при любом случае, когда что-нибудь происходило. Это вообще как? Это что? Зачем так откровенно подтверждать, что никого не было из соперников у Лукашенко? А потом говорить, что он набрал там больше всех остальных. А что бы вы хотели, чтобы он набрал?
А я не понимаю, кстати, почему Лукашенко не допустил реально всех... Говорит, вот у них там вот это, то сюда. Да он выиграть-то способен. А когда он берет, бросает их непонятно чего, как, и у него какая-то смехотворная оппозиция, то ну, возникает вопрос, а что тебе мешало сделать и выиграть честно? Ну, напрямую. Ну, просто взять и выиграть.
Нет. Так он сам во многом, конечно, виновник той ситуации в значительной степени, которая произошла. Причем сейчас он себя загнал в ситуацию, из которой для него выход только через насилие. Бежать он не может, даже если бы хотел, потому что на Западе его примут понятно куда. То есть с Россией он сделал все, чтобы испортить отношения. То есть у него возможность только одна. То есть у него путь вперед только через насилие и кровь. Других вариантов нет. Любой ценой продолжить существовать Беларусь. Так что он сам себя подвел к тому, что мы сегодня видим. Но самое главное, опять же, что мы наблюдаем и в Москве сейчас, там и в Хабаровске. Никакого конструктива вообще. Хорошо, Лукашенко ушел. Что дальше? Где конструктивная программа действий? Где программа реформ? Где уже что-то сделанное? Вот что потом-то? Что? Помните, вот как Каспаров еще... 1000 лет назад в свое время сказал, какая разница, что будет потом. На главная задача свалить Путина.
Ну, конечно, для Каспарова нет никакой разницы, сказано. Потому что мы же хорошо понимаем, Каспаров будет в Нью-Йорке потом, выполнив задачу, за которую много лет получает деньги. Напомню, тот самый Каспаров, великий чемпион мира по шахматам, который попался на омерзительные взятки от одной из шахматных федераций, одной из известных крупных стран Юго-Востока, по-моему, в $500,000. Но так как он Каспаров, то эту тему замяли. В любом другом случае все кричали бы о коррупции, об ужасе, еще бы его и посадили за это. Но здесь... Можно все сделать по-другому.
Да, поэтому и уже я вчера, кстати, вот читал вот из канала Культрас, который внимательно следит за всеми экзерсисами нашей художественной вот этой так называемой интеллигенции, уже стихи Быкова о том, как революция очищает, а значит вот тоталитаризм все, от него все протухает, как вообщить вот этот глоток свободы. Это сейчас пишется в наши дни. Вот прямо сейчас вот эти гимны поются вот этой, простите, сволочи, которая бесконечно получает деньги от московских чиновников, еще там от кого-то. Это все в центре Москвы происходит сегодня. Вот эти гимны поются. Уже Венедиктов у белорусского посольства, видно, совсем никого не осталось для того, чтобы координировать все эти действия. А многие посмеиваются, говорят, да это ничего, да вот мы так защищены. Никто сегодня не защищен, мы должны это понимать. И выйдет горстка вот таких вот уродов и маргиналов, да, а остальные будут сидеть по домам и говорить, ну, Владимир Владимирович Путин, мы же за него проголосовали, он же должен что-то сделать. Никому же в голову не придет тут же выйти на улицу и сказать, пошли вон отсюда. Да. Вернее, в свое время, да, слава богу, это произошло, но мы не можем быть уверены, что это каждый раз будет происходить. К сожалению, те, кто проголосовали, считают, что они все сделали для того, чтобы у них жизнь была хорошая. Хотя на самом деле это не так. За нее надо бороться ежедневно, за то, чтобы эта жизнь была хорошей. В том числе и противостоянием всем вот этим сволочам, которые сегодня пытаются на этом нагреться. Но самое ужасное, что сейчас произойдет, если в Беларуси сыграет вот этот украинский вариант, между, прям от Черного до Балтийского моря образуется анклав, вот этот вечно нарывающий кровотечник, который оторвет нас...
Пилсудчина живет и побеждает. Почему такую роль в украинских и белорусских событиях играет Польша и ее спецслужбы? Да потому что для них это реванш 30-х. Да. Они это воспринимают как реванш 30-х. Я не удивлюсь, если где-то в тайных кабинетах разрабатывается план Польши по возвращению им территорий в границах, там, условно, 33-го года. Напомню, тогда часть территории современной Украины и современной Беларуси были польскими.
Ну да, конечно. Так мало того, опять же произойдет то же самое, что уже происходило. США помогут этому в Белоруссии. Польша, соответственно, будет где-нибудь рядом, там им тоже активно что-нибудь поддерживать, помогать. А потом с ними поделятся. В том числе и территориально. А у нас образуется вот этот вечно пылающий ров между нами и Европой, через который никакая фура уже не пройдет, никакой поезд не пройдет. Я напоминаю, наше железнодорожное сообщение с Западом осуществляется через Беларусь. Все, ничего не будет. То есть, наконец-то будет выстроена вот эта стена, вот этот гноящийся нарыв у нас, наконец, под боком, вот он оформится, приобретет недостающую завершенность. Это же совершенно ясно, для чего сегодня делать.
Да, по-моему, никто особо и не скрывает.
Ну да, о чем и речь. Поэтому, с одной стороны, конечно, Лукашенко довел до этого. И мы понимаем, что он всерьез поверил в то, что он президент громадного независимого государства, который может на равных что-то там рассуждать с Россией, и мало того, ей что-то там противопоставлять. Это заблуждение очень многих вот лидеров этих карликовых государств. И хотя на самом деле, мало того, их Запад в этом убеждает, но на самом деле никогда так не будет. Я помню, когда была первая встреча Путина с молодежью, это еще 2000 год, идущие вместе тогда с ним встречались. У меня сохранилась стенограмма этой встречи. Так вот, Путин откровенно там сказал, наверняка эту стенограмму на сайте Кремля можно было найти, он так немножко смущался, говорит, ну не надо широко об этом говорить. Но я, говорит, был на Западе, вот недавно там я встречался с западными лидерами и разговаривали об Украине. И мне открыто, он говорит, сказали, да ладно, никогда Украина в Европе не будет, ну успокойтесь, все. То есть это честно в кулуарах говорилось, ребят, ну вы что, всерьез считаете, что Украина европейская страна, что мы должны ее включить в Евросоюз и считать такой же, как Франция и Германия? Ну нет, конечно. Но эти люди, вот
давай,
они начинают в это
верить. Я сейчас покажу, например, вот территорию Польши образца 39-го года. Что было понятно,
да,
вы,
да.
Пожалуйста, посмотрите, я там у себя вывел на телеграм, это Соловьев Лайф на Ютьюбе. Вот посмотрите, ведь то, что мы сейчас понимаем, как там Львов, это же считается Украина, правильно? Брест, это
да,
же
да,
как-никак Львов, Белоруссия. А что мы видим?
Ну да, Брест-Литовск.
Вот, да, а как это все было по польским представлениям? И там разделение по линии Керзона. Вот так.
Да.
Поэтому,
да.
Когда вы посмотрите, вы должны понимать, что в Польше есть силы, которые с большой радостью хотели бы вернуться вот к образцу Польши 30-х годов. Хотя, напомню, Сталин прирезал им границ и дал им там свои возможности. Но когда вы смотрите на карту Польской Республики образца 1918-1939 года, то вы для себя найдете много удивительного и интересного. Это тоже надо
понимать.
Тем
более, что давайте здесь добавим, что сегодня вот можно обратить внимание, что бывшие империи тоскуют по своей имперскости. И вот эта имперскость в них нарывает. Вот смотрите, Турция, которая бесконечно ведет себя как громадный, как Османская империя, хотя она давно не империя. Речь Посполитая в виде вот современной
остатка. А я сейчас покажу еще более страшную карту. Вот посмотрите на эту карту внимательно. Это максимальный размер польской территории, который был. Так, все, у нас это уже убежало куда-то. Это территория, которая включает в себя, ну, вежливо говоря, все. И ты, когда начинаешь смотреть, это максимум, это на 1920 год, и ты понимаешь, что есть у Польши к чему стремиться. Поэтому белорусы не должны быть наивными, кстати, как и украинцы.
Да, в том-то все и дело. Что мгновенно там произойдет что-нибудь такое, да, очень похожее на события там и 100-летней давности и так далее. Поэтому сегодня, с одной стороны, мы понимаем, что Лукашенко получает по заслугам. Но с другой стороны, ликовать, как это сегодня в сетях делают, на тебе, получи, все прочее, и вся вот эта шушера, начиная от Навального до Ходорковского, давай, 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 вот это все перетащим к нам, давайте, ребята, ведь опять же, что там, у белорусского посольства говорят, ребята, или в Хабаровске говорят, ребята, и нам пора, ведь Запад нам вот эти все выступления и все прочее, там и в Америке, и все прочее транслируют, и говорят, ребят, по всему миру пошли перемены, а вы опять хотите остаться в авангарде, эти сигналы считывают, безусловно. И очень хотят, чтобы у нас было точно так же. Поэтому
я все-таки покажу. Мне не нравится. Смотрите, 1 июня 1920 года. Что входит в территорию Польши? Вот вы просто посмотрите, чтобы было понятно. Минск, Вильно, Киев, Каменецк-Подольск, естественно, Львов. Посмотрите, все это было территорией Польши на 1 июня 1920 года. Самая большая территория Польши за всю историю их существования. И вы считаете, что там нет тайного желания к этому вернуться? Ну так просто, чтобы не было иллюзий. Вы считаете, что они не хотят к этому вернуться? Ну, естественно.
Нет, конечно, есть. И, между прочим, сколько споры идут за украинский Львов, например. Там постоянно поляки вообще даже этого и не скрывают. Я много раз был во Львове, там открыто говорят, что, в принципе, поляки там постоянно его то случайно, то намеренно включают в польскую территорию. Считают, что это польский город, просто временно оккупированный другим государством. И с Белоруссией то же самое произойдет мгновенно. С Брестом это даже гадалки не ходи. А дальше мы уже посмотрим, куда эта граница отодвинется.
Вот, ребята,
потому что сегодня территория – это важнейший ресурс.
Да, пранкер Лексус, он же вспомнил, как 2 недели назад ему довелось пообщаться с президентом Польши. И когда предложил ему вернуть Львов, тот начал заикаться, бояться и оправдываться, что никогда не заберут, и нет у них политических сил. Кто хочет этого? Видимо, важный вопрос был. Сразу стал нервничать.
Конечно. Нет, это достаточно во Львове поговорить и посмотреть, как это все выглядит, чтобы понять, что его честно считают просто находящимся временно под оккупацией. Все. Из Беларуси будет то же самое. Я думаю, насчет Бреста такие же разговоры будут. Это к гадалке не ходить. И все это мы увидим. Поэтому очень опасная ситуация сегодня складывается в Беларуси. Все, что там происходит, имеет к нам самое прямое и непосредственное отношение.
Конечно. Главная цель мы. Главная цель мы. Мы это видим по Украине.
Да.
Они же не стали из Украины делать Польшу. Ведь Запад не вкачал тех безумных денег, которые вкачал в Польшу, даже близко ничего из этого не дал Украине. То есть они сделали как рекламу западного подхода Польшу, но на этом остановились. Ни Прибалтике они не помогли так же. Они не помогли так же ни Украине и никогда не собираются помогать Беларуси. Задача разрушить, обезлюдить и создать такой пояс вокруг России. И все. Депопуляция этих стран же колоссальная.
Так, конечно. Вот вы очень точно сказали, что хорошо, вот Лукашенко с ними играл с Западом. Что они сейчас сделали для того, чтобы остановить эти протесты? Они ему сказали, милый мой, ты давай прекращай долбить этих людей, эти мирные протесты. Давайте я простой пример приведу, вот, который одной из самых страшных катастроф вообще Средневековья. Как произошло падение Константинополя? За несколько лет до этого Запад заключает унию с константинопольским православием. Причем на условиях полнейшей поддержки и все прочего. Когда через 4 года Мехмед II осадил Константинополь, что прислал римский папа? 2 корабля и 200 человек. Вот чем кончилась эта помощь. Ради которой, собственно говоря, вот эта уния и заключалась. И опозорились, и пали в конечном итоге. И Запад получил, Римская церковь получила полнейшую гегемонию вообще над всем этим политическим и геополитическим пространством. С Лукашенко та же самая история сегодня происходит. Все друзья, которые ему говорили, давай, давай, ты великий правитель, это мощное государство Беларуси. Сейчас говорят, ты смотри, мы сейчас тебя заблочим. И
они
посмотрим,
заблочат, они уже разрабатывают новые санкции. Но ведь, на мой взгляд, то, что происходило на Украине, что происходит на Беларуси, показывает несостоятельность нашей политики в мягком подбрюше, которая идет с 90-х годов. Потому что все, что происходит сейчас, это продолжение Беловежской пущи. А мы не предложили альтернативу. потому что заложенная бомба под названием «Обсуждение союзного государства», которая была сделана Ельциным, которая уже тогда торпедировалась Чубайсом вовсю, и которая не получила реального осмысления, реального звучания, вот нам сейчас и платят. А нам надо прекратить скромничать. Нам надо прекратить...
Совершенно верно.
Надо говорить, что мы хотим. И для цели нам надо самим понять. А наш политический класс молчит. Потому что существенная часть нашего политического класса компрадорская, ориентированная на Запад и трусливо презирающая национальные интересы России. Их национальные интересы – это жить как Илларионов. Поработать в администрации президента, а потом сбежать в Америку.
Да, совершенно верно. Я согласен с этим. Мне рассказывали, например... Да, как один высокий чиновник, как раз накануне присоединения Крыма, он вел совещание, Путин тогда куда-то уехал, он вел совещание по поводу присоединения Крыма. Почти все присутствующие сказали, нет, ни в коем случае. Он сказал, я закрываю тогда этот разговор и возвращаемся к нему, когда приедет Путин. То есть, по сути дела, присоединение, возвращение Крыма было чуть ли не личной инициативой Путина. Потому что значительная часть тех, кто там сидела, прекрасно понимала, что будут санкции и все прочее. А тогда все капиталы и детки, которые сидят сейчас в Лондоне, испытают большие трудности. И давайте этого не скрывать. Мы прекрасно понимаем, что большинство этих инициатив, прежде всего внешнеполитических, блокируются людьми, которые имеют на Западе личные интересы.
И согласен.
Так оно и есть.
Согласен. Ну что же, с умнейшим... Господином Якименко, мы на время прощаемся, и через несколько минут, телеграм-канал Якименко, подписывайтесь. Через несколько минут у нас совершенно сенсационное будет включение, скажем так, с другой стороны. Алексей Дзермант, который когда-то был гостем на их телевизионных передач, он из Белоруссии. Вы его услышите и попытаемся понять, что происходит в Беларуси.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Напоминаю, вы нас также смотрите на Соловьев Лайв на Ютьюбе. Сегодня с утра заработал интернет в Беларуси, и я сразу воспользовался этой замечательной возможностью, чтобы поговорить с Алексеем Дзермантом. Алексей был у меня на одной из телевизионных передач, был у нас на Ютьюбе. И Алексей – директор Центра изучения и развития континентальной интеграции Северной Евразии. Алексей, я за вами слежу и в телеграм-канале. Я вас читаю. Телеграм-канал «Дзермант» так и называется. Да. Так что подписывайтесь, смотрите. Алексей, что происходит в Беларуси? Потому что было ощущение, что мы видим только одну точку зрения. Это точка зрения, которая транслируется из Польши, где много фейков, в частности о том, что якобы там российский спецназ, российские спецсредства, что вся Белоруссия против Лукашенко, а Лукашенко держится на штыках и крайне жестко подавляет писающих с радуги милых людей. При этом действительно кадры, которые мы видели, когда... просто там избивают страшным образом, когда мы видим отношение к нашим журналистам, когда мы видим большое количество задержанных, нас крайне огорчают. Также, когда мы видим людей, которые кидают бутылки с зажигательной смесью, к счастью, этой ночью этого не было, либо там накидываются на правоохранителей, тоже не доставляет никакой радости. Как эта вся ситуация видна из Беларуси? Кто за, кто против Лукашенко?
Ну, действительно, информационная картинка, которая, ну, в России, скажем, была более, наверное, подсвечена, она формировалась польскими телеграм-каналами. Это, естественно, никакие не студенты, не бедные мальчики. Это конкретно польские спецслужбы, которые ведут этот канал, которые подстрекали не просто к протестам, а к насилию. Это, кстати, повод разобраться. Не только самого канала, но и польского государства. Действия его были откровенно враждебными. Они разжигали беспорядки и призывали к государственному перевороту. Значит, что происходило? Было несколько тысяч активных, агрессивных активистов, которые в центре Минска пытались вот устроить эту бучу. То есть среди них преобладали а. это люди с криминальным прошлым и б. Футбольные фанаты, ультрас, как правило, с националистическими или неонацистскими взглядами. Вот сегодня ночью были задержаны несколько координаторов. У одного была крупная сумма денег, он тоже судим, он эти деньги, ну, по сути, раздавал. Еще один был задержан в гостинице, он координировал работу так называемых сотен. То есть это говорит о том, что все это было тщательно организовано, курировалось.
Граждане Беларуси или граждане других стран?
Часть из них граждане Беларуси, есть задержанные с паспортами Литвы, Польши. Значит, есть несколько россиян. Они утверждают, что приехали в санаторий, но видно, что по их там взглядам, но это вот белоленточники. Они приехали поддерживать своих друзей. И были украинцы. То есть интернационал, по сути, такой вот для свержения власти, ну, со всего региона собирался здесь. Вот, значит, по поводу журналистов. Я, естественно, не поддерживаю никаких насильственных действий против профессионалов, журналистов. Но поймите, когда нет опознавательных знаков и толпа растекается, задерживаются активисты, там никто не будет разбираться, откуда ты, журналисты или нет. Поэтому главное, что они почти все сейчас отпущены, и МИД, посольство России, в общем-то, этой судьбой этих людей занималось, и я считаю, что с ними все будет в порядке. Вот. Ну, апогей протестов был 10 августа, когда, кстати, погиб человек, который пытался бросить самодельное взрывное устройство в милицию. У него тоже судимый за убийство. Вот. Ну, видимо, Бог его и наказал. Он хотел еще кого-то убить из числа ОМОНа, но не получил. Взорвался этот взрыв-пакет у него в руках. Там есть уже кадры. Ну, силовики не имеют отношения к его смерти. Поэтому, кстати, его не подняли на щит как сакральную жертву.
Пытались. То есть,
ну, он неудобный. Да, пытались. Ну, пытались несколько раз представить, что кто-то погиб. Там один человек попал под колеса автозака, но он тоже получил травмы, но все с ним нормально, в принципе. Жизни ничего не угрожает. Вот. То есть, по сути, вчера уже был гораздо-гораздо ниже протест. То есть, уже собирались не тысячами, а сотнями и в спальных районах. Вот. Ну и силовики, в принципе, нормально отработали. Уже как бы нет такого накала, не было такого количества...
Но кадры избиения такие очень странные. То есть, когда возмущенные жители начинают выкидывать на избивающих людей двери, и когда зачем-то силовики подгоняют спецтехнику, чтобы взломать там дверь в подъезд, но это все тяжелое производит впечатление. То есть у нас силовые структуры действуют иначе. Чувствуется какая-то такая ненависть внутренняя, которая есть. То есть есть что-то, что мы не знаем, что мы не видим.
Да, вы знаете, что вот, ну, вряд ли проходило по СМИ. Дело в том, что вот эти телеграм-каналы, в том числе Нехта, они начали выкладывать личные данные правоохранителей. И некоторые из них уже после завершения операции избивались у себя дома. То есть, я думаю, вот эту определенную степень агрессии они этим подогревали. Ну, а силовики, когда у них приказ задерживать всех, куда бы они ни прятались, в магазин или там в подъезд дома, но они будут брать всех, потому что нужно зачищать, в принципе, периметр. И
Алексей,
чтобы там не было
объясните никаких... мне, а почему это происходит только ночью? Получилось ли те призывы, которые были с территории Польши, о всеобщей забастовке? Почему, если так много людей, как заявляется, против Лукашенко, почему они не выходят днем на мирный протест?
А вот это, кстати, хорошая деталь. Дело в том, что многие из них днем работают, да, а вечером, вот под покровом тьмы, так сказать, они вот пытаются ситуацию раскачивать. То есть, ну, это такая тактика. Днем, на самом деле, у них видно, что нет поддержки. И никаких забастовок, вот в Академии наук говорили, там институт один бастует, нет, ничего подобного. Никакие крупные предприятия типа МАЗа, БелАЗа не бастуют, это фейк. Это была попытка, ну, создать ложную картину. На самом деле и руководство, и друзья, которые там работают, подтверждают, что предприятия работают нормально. А ночью у них больше возможностей, ну, как бы и скрыться, и организовать какие-то дестабилизирующие действия. Поэтому они используют вот это время, собирая свои силы и представляя, что, ну, картинку, что их якобы очень много. Ну, на самом деле задействовано было всего за эти три дня, я думаю, по моим подсчетам, 7-10 тысяч всего. Но они были очень активны, они были заряжены, и часть из них подготовлена неплохо.
Они были неплохо подготовлены, они были заряжены, но я не понимаю другого. Я не понимаю, а где те люди, которые за Лукашенко? Вот они где? Почему они не выходят хотя бы днем? Почему не соберутся на какой-нибудь митинг, если столько людей, как говорит там, Центральная избирательная комиссия, за него проголосовало? Почему не выйдет подавляющее волю большинство белорусов, чтобы показать свое отношение к действующей власти?
Ну, смотрите, безусловно, подобный митинг там, в поддержку власти, он должен как бы собираться, если Александру Григорьевичу эта поддержка на самом деле, ну, визуальная такая нужна. Он считает...
Она нужна правоохранителям, а не ему. Она нужна правоохранителям, чтобы они понимали, с кем народ.
Поймите, у нас не было никаких шатаний у правоохранителей. Элита монолитна. Никакого... Предательства нет, поэтому они просто исполняют свою работу. А людям говорят, а вы работаете на своих местах, это самая лучшая поддержка. Вот так, такое отношение. Можно спорить или нет, но...
Нет, по я сути, понимаю, то есть там логика такая, да. Второй вопрос, ну и да. Там не второй же, какой по счету. Антироссийская риторика. Вот интересно, Лукашенко и его команда осознали, что та неделя перед выборами, которая была крайне тяжелой для наших отношений, и неделя такой непонятной любви к Украине, к Зеленскому и к Гордону, были напрасны. Потому что выяснилось, что и 33 задержанных – это провокация СБУ. При этом под покровом этой провокации, как стало ясно, украинцы внедрили своих майданутых, как писал Мосийчук. То есть они смогли инфильтрировать на территории Белоруссии группы для борьбы с Лукашенко. Зеленский выборы не признал, не поздравил. Так что, а Россия наоборот, хотя, на мой взгляд, рано. Тем не менее, там, поздравила. Почему рано? Потому что наши ребята не вернулись домой. И сейчас о них вообще не говорят.
Ну, я не думаю, что на самом деле была какая-то сильная там любовь к Украине. И я уверен, что... Всерьез никто не полагал, что здесь Россия пытается нас дестабилизировать. Но ситуация была странная. И я изначально, вы помните, я заявил, да, что это провокация третьей стороны. Ну, как бы я в этом не сомневался. И кому всем здесь и во властных кругах говорил это и доказывал, что это именно так. Ну, в итоге оказался, по сути, прав. Вот. И, естественно, сейчас, когда мы видим, кто поддерживает признанием, кто помогает там, иным участиям, мы видим, кто наши друзья. Это наши друзья Россия, Китай, ну, то есть евразийские страны, с которыми мы так или иначе...
Меня, кстати, удивило, что даже Армения в тот же день поздравила, потому что были вопросы, потому что, ну, казалось бы, Пашинян, который пришел к власти на фоне протестов, мог бы и сделать паузу, но Армения эту паузу не сделала. Хотя поздравил президент, но тем не менее понятно, что это консолидированная позиция Армении.
Да, ну вы знаете, мне кажется, армяне, как мудрый древний народ, они понимают, что когда все-таки есть снизу реальная поддержка протеста, а когда это инспирировано извне, ну и как бы разрушить страну окончательно. Все-таки в Армении жизнь, по-моему, улучшается. У нас бы такого не было. У нас бы была разруха, приватизация и, не дай бог, и гражданская война еще бы началась. Потому что, ну, эти люди к этому вели. То есть изначально чувствовался вот умелая рука режиссера в этих протестах и вели нас не к улучшению жизни. Именно раздел территории.
Вы говорите в прошедшем времени. Вы считаете, что все закончилось?
Ну, вы знаете, еще будут очаговые выступления несколько дней. Я думаю, пятница, день, когда официальные результаты, тоже будет попытка. Но считаю, что хребет переломлен. То есть костяк уже как бы нейтрализован этих протестующих активистов. Но, конечно, еще сегодня, завтра и пятница будут еще какие-то попытки собраться, протестовать и так далее.
Будут попытки собраться протестовать. Кто подогревает протест? Установлено ли наличие, ну, вы сказали, что были задержаны ряд организаторов, установлено влияние западных стран, не только западных граждан, которые, ну, иностранных граждан, но и стран, в чьих интересах, к чего добиваются, в чем вот суть, к чему должны прийти?
Смотрите, главный организатор, по сути, это телеграм-канал польский. Там уже несколько сотен тысяч подписчиков, были инструкции, как себя вести. Он координировал работу. Этот телеграм-канал курируется польскими спецслужбами. Цель была следующая. Долгосрочный политический кризис в стране, свержение режима и создание еще одной точки геополитического напряжения у границ России. То есть Украина 2.0, только еще более в жесткой форме, мне кажется, с прямой интервенцией Польши в западные регионы. Потому что,
то есть даже такой вариант был возможен?
Я думаю, да, потому что качали они, вот даже сейчас Брест-Гродно, там еще протесты вчера были, ну, немного, но сотни людей выходили, а это не просто так. Они поняли, что на Востоке не удалось им ни Могилев, ни Витебск, ни Гомель поднять. Запад пытаются раскачать.
Поэтому, то есть сейчас в Беларуси, скажем так, если проводить очаговый анализ, то крайне неравномерна протестная активность.
Да, да. Основной, конечно, удар по Минску. Тот, кто контролирует столицу, контролирует страну. Но вот в Бресте очень такое ожесточенное было сопротивление милиции. И там очень заметно присутствие именно ультрас, то есть националистов, подготовленных, которые тренировались для этого противостояния с ОМОНом.
Насколько звучит антироссийская риторика и риторика антисоюзного государства?
Вы знаете, вот судя по таким лозунгам, символам, весь протест, он реально захвачен националистами. Потому что там нет даже флагов государственных белорусских. Там никто не говорит о дружбе с Россией. Там говорят, Запад, свергнем Лукашенко, будем жить как в Польше. Мы там истинные патриоты страны. Символика вся националистическая. Вы не увидите ни одного нормального, по сути, там флага. Только символы национализма. И это очень показательно на самом деле. Особенно для тех, кто говорит, что лозунгов там нет, это и, в принципе, для России пример. Друзья, это пример действительно, но антипример. Потому что тоже были планы, об этом говорили организаторы. Если удастся свергнуть Лукашенко, значит, нужно приняться за еще одного диктатора, естественно, имея в виду Россию. Поэтому, ну, для меня очевидна схема. То, что, ну, нас пытались использовать вот в качестве таких дров, чтобы подкинуть больше огня для России. И дальше этот протест передвигать на восток. То есть, ну, тут как бы даже сомнений нет, потому что они бы не остановились только на Беларуси.
Насколько внимательно прислушивается в Беларуси к тому, что звучит из России? Есть ли возможность слышать голос России и смотрит ли кто-нибудь на оппозицию России?
Ну, безусловно, на позицию России все обращают внимание, смотрят. Я не скажу, что вот все мнения, особенно экспертные, которые звучат, они компетентны. Иногда, ну, просто много эмоций и незнания страны. Но в целом, конечно, я скажу, что да, мнение России, российские СМИ здесь представлены, все это следят за этим, внимают, так сказать. Не всегда совсем согласны. Для этого, кстати, и нужен диалог постоянный, чтобы мы были на одной волне, да. Но в целом очень большое внимание российским СМИ.
Так может, заодно начнете показывать мои программы, но это ясное решение не ваше, потому что, но меня, скажем так, вежливо это сильно удивило. Вот эта любовь к Гордону и к украинским СМИ. И это прямое снятие с эфиров программы «60 минут» и программы «Воскресный вечер», где обсуждалась Белоруссия. Как-то это не похоже на разумную информационную политику союзного государства.
Ну, наверное, власти наши все-таки опасаются каких-то резких заявлений ряда экспертов, но которые считают, что пользы они не принесут.
Наверное, это называется цензура. Не самая яркая отличительная черта страны, которая называет себя демократической.
Ну, вы знаете, насчет цензуры, вот у нас не работал интернет, так по мне, так это больше на пользу пошло. Потому что
почему?
Люди как-то... Ну, потому что вот в основном через эти мессенджеры, Telegram, соцсети, преобладала фейковая абсолютная информация. То есть люди как-то... Ну, поздоровее своим умом стали думать, когда этого интернета не было. И больше стали доверять мнению знакомых, которые все-таки видят ситуацию. Ну, то есть включилась такая организация, но здоровая. И я вижу, что и протесты спали на нет, и вот эта истерия ушла. Истерия, которая подогревала.
Так, что-то у нас опять с интернетом происходит. Только мы стали говорить, Алексей. То есть ушла истерия, то есть не было возможности координации. Но исходя из этого, если сегодня интернет вернулся, обозначает ли это, что появится возможность этой самой координации?
Вы знаете, Да, конечно, они попытаются снова самоорганизоваться, но дело в том, что по сути, как активистов задержаны организаторы. У них уже нет вот этого координирующего центра. И, ну, по сути, сейчас будут такие очаговые выступления, десятки человек уже. То есть, ну, по сути, переломлена ситуация. И уже не страшно...
Кто финансировал протест? Если вы говорите, это белорусские власти заявляют о том, что они схватили людей с деньгами, которые раздавали. Кто финансировал протест? Сколько платили и платили ли протестующим?
Ну, смотрите, вот данных уже следствия я не имею. Пока мы видели только кадры с задержанными координаторами, организаторами. Но вот у одного человека, у него белорусское гражданство, судимости, у него наличными на момент участия во вчерашней вечерней акции было около 10 тысяч долларов. Ну, то есть вот эти деньги наверняка они шли тем подстрекателям, которые там участвовали. Это вот один задержанный. Координаторы более высокого уровня, пока мы их показаний не знаем. Но я думаю, всю цепочку скоро раскрутят, потому что, ну, по сути-то уже все понятно, что организация это была, координация была, деньги у них были. Сейчас будут выяснять, откуда.
Понятно. Следующий вопрос крайне такой неприятный. Только сразу не обижайтесь. Так сколько людей реально проголосовало за Лукашенко? Кто-нибудь понимает? Почему нельзя было сделать выборы, ну, по крайней мере, по технологии, где не было бы вопросов о реальности такого количества голосов? С камерами, с прозрачностью, с наблюдателями, в том числе из России.
Вы знаете, у меня особо нет оснований полагать, что цифры не те, потому что был и экзит-пол, где, кстати, принимали участие и зарубежные специалисты. Экзит-пол не сильно отличается от официальных результатов. Другое дело, что, на мой взгляд, сколько бы ни было процентов у Лукашенко, вы поймите, заказ на Майдан был, он был оплачен. И эти протесты были бы в любом случае. Я полагаю, что с Западом и западными странами центральную роль играла Польша. Это для меня, ну, почти очевидно. Сейчас это просто следователи должны показать на фактах, на доказательствах. Поэтому Лукашенко бы получил 51, 60, 70.
То есть неважно сколько, да?
Абсолютно неважно. Банкет был оплачен. Он должен был дойти до вот этой точки.
Алексей, спасибо вам большое. Мы, к сожалению, вынуждены уже переходить на новости. Если не против, я и ночью с вами свяжусь вечером. Очень интересно. И пока есть интернет, хочется говорить со всеми. Другая точка зрения будет представлена Александром Котцем. Ну, то есть, просто, ну, как бы иная. То есть, это белорусская. Вот журналист из России. Он будет в 10.30. 10 Олег Лурье. Смотрите, слушайте. Соловьев Лайф на Ютьюбе, Вести ФМ, полный контакт, подписан на телеграм-канал Дзермант. Тогда будете знать, что происходит в Белоруссии не только от польских источников. И телеграм-канал Соловьев.
Полный контакт.